Глава 6. Продолжение государствования Иоаннова. Годы 1495-1503. Имея Литву главным предметом своей политики, государь с той же деятельностью занимался и другими внешними делами, важными для чести и безопасности России. Он велел в 1492 году заложить каменную крепость против Нарвы на Девичьей горе с высокими башнями и назвал ее по своему имени Иваньгород, к великому беспокойству ливонских немцев, которые, однако ж, не могли ему в том воспрепятствовать, и в 1493 году продолжили мир с Россией на 10 лет. «Через несколько месяцев, — так пишет немецкий историк, — всенародно сожгли в Ревеле одного россиянина, уличенного в гнусном преступлении, и легкомысленные из тамошних граждан сказали его единоземцам: «Мы сожгли бы и вашего князя, если бы он сделал у нас то же». Сии безрассудные слова, пересказанные государю московскому, возбудили в нем столь великий гнев, что он изломал трость свою, бросил на землю и, взглянув на небо, грозно произнес: «Бог суди мое дело и казни дерзость». А наш летописец говорит, что ревельцы обижали купцов новогородских, грабили их на море, без обсылки с Иоанном и без исследования варили его подданных в котлах, делая несносные грубости послам московским, которые ездили в Италию и в немецкую землю. Раздраженный государь требовал, чтобы ливонское правительство выдало ему магистрат ревельский и, получив отказ, велел схватить ганзейских купцов в Новигороде. Их было там 49 человек. Из Любека, Гамбурга, Грейфсвальда, Люнебурга, Мюнстера, Дортмунда, Билефельда, Унны, Дуисбурга, Эймбека, Дудерштата, Ревеля и Дерпта. Запечатали немецкие гостиные дворы, лавки и божницу. Отняли и послали в Москву все товары ценою на 1 000 000 гульденов. Заключили несчастных в тяжкие оковы и в душные темницы. Весть о сём бедственном случае произвела тревогу во всей Германии. Давно не бывало подобного. Новгород в самых пылких ссорах с Ливонским орденом щадил купцов ганзейских, имея нужду во многих вещах, ими доставляемых России. Ибо они привозили к нам не только фламандские сукна и другие немецкие рукоделия, но и соль, медь, пшеницу. Ганза находилась тогда на вышней степени ее силы и богатства. Новгородская контора сего достопамятного купеческого союза издавна считалась матерью других. Удар столь жестокий произвел всеобщее замешательство в делах онова. Послы великого магистра, 70 городов немецких и зятя Иоаннова Александра приехали в Москву ходатайствовать за Ганзу и требовать освобождения купцов, предлагая с обеих сторон выслать судей на остров реки Нарвы для разбора всех неудовольствий. Миновало более года. Заключенные томились в темницах. Наконец государь умилостивился и велел отпустить их. Некоторые умерли в оковах, другие потонули в море на пути из Ревеля в Любек, немногие возвратились в отечество и все лишились имения, ибо им не отдали товаров. Сим пресеклась торговля ганзейская в Новигороде, быв для него источником богатства и самого гражданского просвещения в то время, когда Россия, омраченная густыми тенями варварства могольского, сим одним путем сообщалась с Европою. Иоанн без сомнения сделал ошибку. Последовав движению гнева, хотел исправить оную и не мог. Немецкие купцы уже страшились вверять судьбу свою такой земле, где единое мановение грозного самовластителя лишало их вольности, имения и жизни, не отличая виновных от невинных. Любек, Гамбург и другие союзные города, пострадав за Ревель, имели причину жаловаться на жестокость Иоанна, который думал только явить гнев и милость, в надежде, что немцы, смиренные наказанием, с благодарностью возвратятся на свое древнее торжище, чего, однако ж, не случилось. Люди охотнее подвергаются морским волнам и бурям, нежели беззаконному насилию правительств. Дворы, божница, лавки немецкие опустили в Новигороде. Торговля перешла оттуда в Ригу, Дерпт и Ревель, а после в Нарву, где россияне менялись своими произведениями с чужестранными купцами. Так великий князь в порыве досады разрушил благое дело веков к обоюдному вреду Ганзы и России, в противность собственному его всегдашнему старанию быть в связи с образованную Европою. Некоторые историки умствуют, что Иоанн видел в ганзейских купцах проповедников народной вольности, питающих дух мятежа в Новигороде, и для того гнал их. Но сия мысль не имеет никакого исторического основания и не согласна ни с духом времени, ни с характером Ганзы, которая думала единственно о своих торговых выгодах, не вмешиваясь в политические отношения граждан к правительству, и, несмотря на покорение Новогорода, еще несколько лет купечествовала там свободно. Другие пишут, что великий князь сделал то в угождение королю датскому, ее неприятелю, что они условились вместе воевать Швецию, что король уступал Иоанну знатную часть Финляндии, требуя уничтожения ганзейской конторы в Новигороде. Сии два монарха действительно заключили между собою тесный союз. Наши послы возвратились из Копенгагена с новым послом датским, и скоро воеводы российские, князь Щеня, боярин Яков Захарьевич, князь Василий Федорович Шуйский осадили Выборг. Приготовления и силы наши были велики. Желая изъявить особенное усердие, псковитяне с каждых 10 сох поставили вооруженного всадника и на шумном вече обесчестили многих иереев, которые доказывали намоканонам, что жители церковных сел не должны участвовать в земских ополчениях. Но россияне около 3 месяцев стояли под Выборгом и не могли взять его. Уверяют, что тамошний начальник, храбрый витязь Кнут Поссе, видя их уже на стене крепости, зажег башню, где лежал порох. Она с ужасным треском взлетела на воздух, а с ней и множество россиян. Другие, оглушенные, израненные обломками, пали на землю, остальные бежали, гонимые страхом и мечом осажденных. Сей случай, едва ли не баснословный, долго жил в памяти финнов под именем Выборгского треска и прославил мнимое волшебное искусство Кнута Поссе. Воеводы наши удовольствовались только опустошением сел на пространстве 30 или 40 миль. Желая распорядить на месте военные действия, Иоанн сам ездил в Новгород с внуком Дмитрием и сыном Юрием, оставив старшего сына Василия в Москве. Уже сей город не имел ни прежнего многолюдства, ни величавых бояр, ни купцов именитых. Но архиепископ Геннадий и наместники старались пышную встречу удовлетворить вкусу Иоаннову ко всему торжественному. Святитель, духовенство, чиновники, народ ждали государя на московской дороге. Радостные восклицания провождали его до Софийской церкви. Он обедал у Геннадия со двором своим, который состоял из 8 бояр московских, 4 тверских, 3 окольничих, великого дворецкого, постельничего, спальничего, 3 дьяков, 50 князей и многих детей боярских. Воеводы, князь Василий Косой, Андрей Федорович Челеднин, Александр Владимирович Ростовский и Дмитрий Васильевич Шейн, посланные на Гамскую землю, Ямь или Финляндию, разбили 7000 шведов. Сам государственный правитель Стен Стур находился в Або, имея 40000 воинов, и хотел встретить россиян в поле, но дал им время уйти назад с добычей и пленниками. Иоанн возвратился в Москву, приказав двум братьям, князьям Ивану и Петру Ушатым, собрать войско в области Устюжской, Двинской, Онежской, Вакской и весной идти на Каянию или на 10 рек. Сей поход имел важнейшее следствие. Князья Ушатые не только разорили всю землю от Карелии до Лапландии, но и присоединили к российским владениям берега Лименги, коих жители отправили посольство к великому князю в Москву и дали клятву быть его верноподданными. Зато шведский чиновник Свант Стур с 2000 воинов и с огнестрельным снарядом, приплыв на 70 легких судах из Стокгольма в реку Нарову, взял Ивангород. Тамошний начальник князь Юрий Бабич первый ушел из крепости, а воеводы князья Иван Брюха и Гундоров стояли недалеко оттуда с полком многочисленным, видели приступ шведов и не дали никакой помощи гражданам. Зная, что ему нельзя удержать сего места, Свант уступал оное Ливонскому рыцарству, но магистр отказался от приобретения столь опасного. Шведы разорили часть крепости и спешили удалиться с 300 пленников. 1496 год. Война кончилась тем, что король датский, друг Иоаннов, сделался государем Швеции, согласно с желаниями ее сената и духовенства. Он старался всячески соблюсти приязнь великого князя и, может быть, отдал ему некоторые места в Финляндии. Два раза, в 1500 и в 1501 году, послы его были в Москве, а наши в Дании, вероятно, для утверждения бесспорных границ между обеими державами. Финляндия, наконец, отдохнула, претерпев ужасные бедствия от наших частых впадений, так что шведский государственный совет, обвиняя бывшего правителя Стена во многих жестокостях, сказал в манифесте: «Он злодействовал в Швеции, как россияне в Финляндии». Главную причину сей войны было, кажется, упрямство Стена, который никак не хотел относиться к новгородским наместникам, требуя, чтобы сам великий князь договаривался с ним о мире. Иоанн досадовал на такую гордость и желал смирить оную.